Псалом 33, часть 15 текста. Псалом 33, 15. Ищи мира и следуй за ним. Ищи мира и следуй за ним. Для начала наших рассуждений прочитаем Евангелие от Луки из 6 главы 47 текста. «Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, исполняющий, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камни». Друзья, мы с вами пришли, слушаем. А вот слушание – это дело непростое. И Господь слушающего сравнивает с тем человеком, который начал строить дом. Строительство начинается с того, что надо углубить, надо копать. Друзья, наверное, мы все имели дело с землей, с лопатой. Это нелегкий труд, очень нелегкий труд. Немножко минут 10-15 покопаешь, уже и спина болит. Если у кого-то с непривычки уже и мозоли, может быть, натираются, и руки болят. А если долго, то очень и очень человек устает. Это очень тяжелый труд копать. Господь говорит, слушающий слова мои подобен человеку, который копал. И не копал так просто, чтобы копать. Не копался, а копал. Углублялся и положил основание на камни. Он не сравнил человека, строящего дом, который, может быть, там какую-то краску красивую где-то достал, что-то там вот покрасил, дверь, окна. Нет. Сравнивает с самым трудоемким процессом. Ну и строители, наверное, лучше всех знают, какой самый основной момент, самый главный момент в строительстве – это углубиться и положить основание. Можно, конечно, дом построить и на шатком основании, и даже, может быть, кому-то придет в голову построить дом вообще без основания. Можно построить довольно красивый, может быть, он там и некоторые удобства будет иметь, но малейшая вода, когда случится наводнение, и вода напрет, то будет очень плохо. Друзья, нам надо научиться с вами копать Писание и копать глубоко. Который копал и углубился. Друзья, мы с вами прочитали очень-очень важные слова. И очень надо сюда углубиться. Давайте, друзья, будем копать. Ищи мира и следуй за ним. Ищи мира. Вы знаете, я как-то вот вышел из одного магазина и смотрю, девочки ходят. Ну, тут рядышком под окнами ходит девочка. Я так наблюдаю, думаю, что она ищет что-то. Ищет и плачет. Горько плачет. Ну, так, может быть, лет ей 7 было. Я говорю, что ты ищешь? Ну, она вся вот заплаканная, говорит, кошелек потеряла. А потом немножко как бы оправдывается. Да там денег-то не было. Ну, вроде, чтобы мама ее особенно не ругала. За даже кошелек, это, казалось бы, без денег. И уже она ищет и плачет. Ищи мира и следуй за ним. Друзья, сейчас мы увидим, что это нелегкое занятие. Искать мир – это нелегко. И следовать за ним – очень. И только Господь может нас научить действительно искать мир. Как самое дорогое искать мир. Мы с вами сейчас будем брать примеры, углубляться туда и смотреть, кто искал мир. А кто искал не мир, и как Господь относится к тем, которые ищут мир, И как он относится к тем, которые не ищут мира, а ищут что-то другое? Третья глава Бытие. Господь разговаривает с Адамом. И сказал, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Друзья, скажите, эти слова к миру, эти слова могут породить мир между мужем и женой. Жена, которую ты мне дал, она мне дала. Вот если бы она мне не дала, друзья, ну можно ж подумать, что она рядышком стоит. Кстати, кто, может быть, другие переводы читает, может быть, кто на другом языке читает, там сказано, жена, которую ты мне дал, чтобы она была возле меня. Может быть, она тут возле него и стоит. Жена, которую ты мне дал. Нет, это слова не к миру. А она могла бы тоже сказать, дорогой мой, а зачем ты брал? Но это тоже были бы слова не к миру. Я не думаю, друзья, что до грехопадения нужно было Адаму быть миротворцем. Греха не было. Между ними была полная гармония и полный мир. Ну а задать вопрос, а может быть миротворцем тот, кто сам в себе не имеет мира? Как, братья, ответим на этот вопрос? Не имеет в себе человек мира. Может он быть миротворцем? Никак. Адам уже потерял мир. Почему? Голос твой я услышал в раю и убоялся. Все. Мир потерял. Тот человек, который потерял мир, миротворцем быть не может. Читаем 13 главу Бытия. И был спор между пастухами скота Авраамова и между пастухами скота Лотова. И сказал Авраам Лоту. Друзья, кто из них миротворец? Господь говорит, блаженный миротворец. Сказал Авраам Лоту. Нет, не Лот сказал Аврааму. Не Лот искал мира. Авраам искал мир. Да не будет раздора между мною и тобою. Друзья, Лот уже готов был примкнуть к ссоре. Уже готов был, вот брань сейчас получится, раздор между ими Авраама. И Авраам первый становится на стезе поиска мира. Да не будет раздора между мной и тобой, между пастухами моими и пастухами твоими, ибо мы родственники. Это особенно еще усугублялось тем, что тут вот Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле. Друзья, как неприятно, когда братья ссорятся в присутствии Хананеев. Мы понимаем, о чем мы говорим. Очень неприятно, и Господу очень неприятно, когда братья ссорятся и видят внешне это очень нехорошо. Не вся ли земля пред тобою? Не говорит Авраам. Не вся ли земля пред нами? Пред тобою. Вы посмотрите, как ищет мира. Пред тобою ли земля? Отделись же от меня. Если ты налево, то я направо, мог бы сказать, и с полным правом. Если я налево, то ты направо. Выбирать буду я. Нет, друзья, вы посмотрите, миротворец какой. Ты налево. Но если ты налево, что же мне остается? Тогда направо. А если ты направо, то я налево. Друзья, у Авраама, конечно, было больше прав на выбор. Он дядя, он взял Лота с собой в это путешествие, в это странствование, лучше сказать. Друзья, теперь посмотрите, как Господь любит миротворца. Я хотел обратить на одно слово внимание. И сказал Господь Аврааму после того, как Лот отделился от него. И сказал Господь Аврааму после того, как выполнил свою миссию миротворческую Авраам. Возведи очи твои с места, на котором ты стоишь. Посмотри к северу и так далее. Кругом себя посмотри. Все это я тебе даю потом. Как Господь любит миротворца. Но надо задать себе вопрос, а какой ценой добывается мир? Во что это иногда нам обходится? Очень дорого, друзья. Очень дорого. Я думаю, каждый из нас мог бы много примеров привести, когда ему очень стоило дорого сохранить мир, или найти мир, или следовать этому миру. Чего Авраам лишился? Он лишился хорошей земли. Хорошая земля досталась Лоту. Ему досталась не очень хорошая. Он пошел на это ради чего? Ради мира. Он отдал право выбора ради того, чтобы мир сохранился. Друзья, когда будем искать мира, будем готовы чего-то лишиться. Еще один пример. Судей, 8 глава. Приходят ефремляне к Гедеону, и обратите внимание, и сказали ему ефремляне: зачем ты это сделал, что не позвал нас, когда шел воевать с мадианитянами? И сильно ссорились. Ситуация такая, что победу одержал Господь здесь блестящую. Побежали враги израильтян. Но Гедеон пошел, послов на гору Ефремову сказать: выйдите навстречу мадианитянам, переправу возьмите себе. И они действительно переправу взяли, поймали мадианских князей, убили их, головы принесли ефремлянам, принесли Гедеону. А теперь смотрите, друзья, ефремляне мира в себе не имели. А что там поселилось? Поселилась зависть. Почему Гедеон такую блестящую победу, и лучше сказать, Господь через него блестящую победу одержал. И вот поселилась зависть, поселилось что-то нехорошее, какое-то, ну, не сказать, я не знаю, может быть, честолюбие. Как это так? Теперь обратите внимание. Не позвал нас, когда шел воевать с мадианитянами. Мы бы тоже показали свою доблесть. Мы бы тоже показали свой героизм. На нас бы тоже обратили внимание, какие мы. Теперь что делает Гедеон? Давайте, друзья, посмотрим на этого миротворца. И какой ценой добывается мир. Гедеон отвечал им: сделал ли я что такое, как вы ныне? Друзья, каким образом достается и достигается мир? Я маленький, а вы велики, вы великаны. В ваши руки предал Бог князей мадианских Орива и Зива. И что мог я сделать? Что мог я сделать такое, как вы ныне? Друзья, я себе в Библии подчеркнул слова: тогда успокоился дух их против него. Тогда. Когда? А вот когда через унижение себя, возвышение другого добывается мне. Друзья, когда мы так поступаем, мы как бы говорим: Господи, перейди на мою сторону. И он действительно такого мнения о себе был. И это не дипломатический прием. Он такой маленький в глазах своих и был. Что мог я сделать такое, как вы? И как бы говорит: Господи, перейди на мою сторону. И если Господь за нас, то кто против нас? А если задать вопрос: успокоился дух их против него. А кто же успокоил дух, собственно говоря? Гедеон? Да нет. Господь успокоил их дух. Друзья, чем пользуется Господь? Миротворцы. Те, которые способны чего-то лишиться. Способны из себя унизить другого возвысить. Через таких пользуется Господь, чтобы был прочный и устойчивый мир в семье, в церкви. Через таких людей, через таких братьев и сестер Господь действует. Тогда, только тогда успокоился дух их против него, когда сказал он им такие слова: Друзья, смотрите, кроткий ответ избавляет от неприятностей. Мудрый укрощает, кротостью смиряет. Сейчас было бы кровопролитие, война была бы. Кроткий ответ прощает мне. Друзья, если мы становимся на стезе миротворчества, то надо быть готовым к этому. Еще один пример читаем. Друзья, удивительная книга, которую мы читаем. На все случаи жизни, такие глубокие примеры, сколько раз их читаешь и поражаешься. Какая глубина. И услышал Елиаф, 1 Царств, 17 глава. И услышал Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми. И рассердился Елиаф на Давида и сказал: «Зачем ты сюда пришел? И на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение». Друзья, стоят две армии. Филистимская, израильская. Ходит этот великан уже много дней, поносит воинство израильское. Ну и поинтересовался Давид: а что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина? Снимет поношение с Израиля. Что ему будет? Ему объясняют. И услышал Елиаф. И обратите внимание, старший брат, здесь не зря поставлено это слово, старший брат. Я же старший, и то не спрашиваю. А ты же самый младший. Я же в полном вооружении. Ты посмотри, я обученный воевать. И не спрашиваю, что будет тому, кто его убьет. А ты идешь тут с пастушеской сумкой. И спрашиваешь, что будет тому, кто убьет филистимлянина. Превозношение. Гордость. Как это так? Задето честолюбие. Я не спрашиваю, а ты вот младше меня, я не знаю, на сколько он лет младше, но этот самый старший Елиаф был, а Давид был самый младший. И его, ну, сказать по-человечески, просто заело. Гордость заела. И вы посмотрите, друзья, тот человек, в котором поселилось превозношение, может он быть миротворцем? Нет. Он обязательно будет воспалять круг жизни. И чем больше, тем лучше. Он никогда не успокоится. Вы посмотрите, сколько вопросов он. И он даже не ждет ответов. Он задает один вопрос за другим. Зачем ты сюда пришел? Не ждет ответа. А Давид мог ответить на этот вопрос. Брат мой дорогой, ну я же тебе принес провиант. Вот здесь изюм сушеных. Зерен, 10 хлебов, вот, смотрите, 10 сыров, вот, как же так? Второй вопрос. На кого оставил немногих овец в пустыне? Брат дорогой, а я ведь их и не оставил. Я их поручил овец сторожу. Смотрите, Давид, как овец любил своих, да? Сторожу поручил, не бросил. Я знаю высокомерие твое, дурное сердце твое. Ты пришел посмотреть на сражение, ничего подобного. Я не на сражение пришел посмотреть. А вот меня отец послал, вот я вам принес. А не могу смотреть на то, что вот этот великан делает с воинством израильским. Друзья, у меня вопрос такой. Вот сколько тяжких обвинений, сколько оскорбительных слов. Я знаю высокомерие твое и дурное сердце твое. А потерял мир Давид при таком тяжком поношении, да еще среди людей. Потерял он сам себе мир? Нет. Когда мы не теряем мира, мы способны на миротворчество. И Давид ни одним словом ничего ему не стал ни опровергать, ни говорить, что ты брат обманщик или так далее. Ничего, ничего. В нем был глубокий, прочный мир. И вы смотрите, как мудро отвечает. И сказал Давид: что же я сделал? Ни слова ли, я еще ничего не сделал. И отворотился от него. Миротворец. Угасил пожар, а мог бы быть и пожар. Ищи мира и следуй за ним. Но в данной ситуации, друзья, Но если так сказать, если можно так по-простому сказать, то Давид просто проглотил пилюлю. Такую. А вот такую унизительную. При всех он его оскорбил. Незаслуженно. Давид это снесся. Друзья, а когда нас задевают, мы способны проглотить пилюлю и ничего не ответить. Или ответить кротко. Если да, то мы миротворцы. Если нет, то мы уже потеряли в себе мир. А если мы потеряли мир, мы уже не миротворцы. Друзья, обратите внимание, когда человек, что-то в человеке поселяется нехорошее, все, он миротворцем быть не может. И восклицали игравшие женщины, говоря: Саул победил тысячи, а Давид десятки тысяч. Вот тебе и на. И сразу потерял мир Саул. Наверное, все-таки радостный был. Победа была. Возвращались. Ну, что там? Всякая победа — это торжество ни одного человека, ни одного царя, а всех воинов, всего народа. Вышли тут с плясками, женщины все тут, девицы. Но только он услышал обрывок там песни какой-то, что Давиду дали десятки тысяч, а ему тысячи. И Саул сильно огорчился, от сильно огорченный, или даже не сильно огорченный, миротворцем быть не может. И сильно огорчился, неприятно было ему эти слова, и он сказал: Давиду дали десятки тысяч, а мне тысячи, ему не достает только царство. И с того дня, Саул перестал быть миротворцем. Почему? Зависть поселилась в нем, а там, где зависть, там и недоброжелательство, там и ненависть. И с того дня и потом подозрительно смотрел Саул на Давида. И дальше копье бросает, хочет убить, и еще дальше лукавство подговаривает, и так далее, и так далее. Кто читает, тот знает. Много-много немиротворческих актов соделал Саул. И только по одной причине, что сам утерял мир себе. Друзья, я не знаю, кто еще так искал мира. Кто так еще искал мира, как Давид? Искал примириться со своим врагом. Сколько случаев он искал примириться. Это, друзья, действительно, вот, когда читаем 5 главу от Матфея, блаженный миротворцы. Но если кто заметил связь между 8 и 9 текстом, в 9 тексте написано «блаженный миротворцы», а в 8 очень важные слова написаны «блаженный чистый сердцем». И после 8 текста идет 9, «блаженный миротворцы». Они же вот так вот спаяны, эти два текста. Если нечистое сердце, не можешь быть миротворцем. Блаженный чистым сердцем. И поэтому он может быть только миротворцем. Давайте посмотрим на сердце Давида. Какое чистое у него сердце. Смотрите. Врагу своему говорит: «Отец мой, посмотри на край одежды твоей в руке моей. Я отрезал край одежды твоей, а тебя не убил. Узнай и убедись, что нет в руке моей зла, ни коварства, и я не согрешил против тебя, а ты ищешь души моей, чтобы отнять ее». Друзья, смотрите теперь, как он себя унижает. Ищет мира. Против кого вышел царь израильский? За кем ты гоняешься? За мертвым псом. За одной блохой. Царь израильский, поднимая другого, унижает себя. Когда окончил Давид говорить слова сии к Саулу, Саул сказал: «Твой ли это голос, сын мой Давид?» Теперь сын мой. А перед этим говорил: сын Иессеев. Вот так презрительно, как будто бы происхождение от Иессея накладывает на него какую-то тень на Давида. И Давид нигде не сказал: сын Кисов, никогда. Но всегда говорил: помазанник Господень, Господин мой царь и отец мой. Друзья, кто из них был миротворцем? Давид. Блаженный миротворцем. Друзья, когда мы вот такую позицию занимаем, вы посмотрите, какой результат. Господь на нашей стороне. И возвысил Саул голос свой и плакал. Ну, удивительное место. Две армии стоят. Саул стоит, как ребенок, плачет. А очень неудобно воину в присутствии вот двух армий стоять вот так вот и плакать. Очень неудобно. И, может быть, и стыдно как-то, но он не может удержаться. Возвысил Саул голос свой и плакал. Твой ли это голос, сын мой Давид? Друзья, так рухнула скала. Но правда ненадолго, друзья, ненадолго. Почему? Потому что в нем поселилось такое, что он миротворцем уже быть не может. Удивительные слова. Ищи мира и следуй за ним. Как-то я в одной церкви был. Ну, рано утром встал я, там я при молитвенном доме ночевал. Ну, и через окошко смотрю, заходит два человека. Рано-рано утром. Я их не знаю. Ну, правда, я и в церкви-то был, не в своей местности. Ну, и по тому, как они ведут себя, очень осторожно рассматривают, я понял, что они первый раз пришли. Вот, а думаю, почему на собрание? До собрания еще далеко. Вот, заходят так, смотрят. Я быстренько выхожу навстречу. Ну, подали руки друг другу. Ага. Ну, и как-то там откуда, как, что. Ну, так особенно глубоко мы не разговаривали. Ну, и так я их принял. Я говорю: проходите, садитесь. Я не знаю, кто это такие. Они прошли вот в помещение, сели. А у меня потом что-то нехорошее на душе. Думаю, ну, что ж такое? И вот через некоторое время вот так вот поразмышлял. Нет, думаю, пойду я к ним. Нашел сначала отца, оказалось, что это отец и сын. Нашел отца, я говорю: вы знаете, мы как-то с вами по-граждански вот поздоровались, вы сами откуда? Да мы вот с Кавказа, вот тот и тот, я говорю: брат, да, брат, все. Я говорю: ну, вы знаете, я места не нахожу, я хочу вас поприветствовать как брата. Не по-граждански, а вот как брата. Ну, поприветствовались, мне легче. Теперь пошел, нашел сына его. Я говорю: ну вот все, я теперь знаю, что ты его сын, давай поприветствуемся. И легко стало. Блаженный миротворец. А потом оказалось, что это отец одного из курсантов, которого я очень хорошо знаю. Вот, вы посмотрите, друзья, вот как вот блаженство, когда действительно вот чистое сердце, когда становишься на стезю мирную. Даже вот в такой, казалось бы, мелочи, вот оставил их вот так вот одних, и они сидят вот, и как-то не чувствуют себя, что пришли к своим, и хочется мирно вести. Ну, теперь они как-то вот больше, ну, стали спокойнее, ходят там, читают кругом. Теперь они как свои уже в церкви. Блаженный миротворец. Друзья, я не знаю в Библии более такого серьезного, более глубокого такого случая, когда женщина была миротворицей. Когда, вы посмотрите, как она искала мира. Как она хотела примирить, уже не сама примириться, а примирить враждующих. Я имею в виду Авигею. У нее муж, прямо сказано, Навал, и она ему характеристику дает. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала. Друзья, смотрите, сейчас идет Давид, с ним люди, сейчас будет кровопролитие, сейчас будет убийство. Теперь, что делает Авигея? Друзья, смотрите, миротворец обязательно идет на потерю. на потерю. Она собирает поспешно, взяла 200 хлебов, 2 меха с вином, 5 овец приготовленных, 5 мер сушеных зерен, 100 связок изюму и 200 связок смок. Навьючила это на слов, это все надо было делать спешным порядком, потому что Давид мог вот-вот с минуты на минуту появиться, и кровопролитие будет. Она быстренько все это собирает и слугам своим говорит: «Ступайте впереди меня». И вот теперь Давид показывает, что она делает. Обратите, второй шаг миротворится. И пала к ногам его и сказала: «На мне грех, господин мой». Друзья, какой на ней грех был? Никакого. Абсолютно никакого на ней греха не было. «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить, в уши твои послушай слов рабы твоей». Они же говорят: «Прости вину рабы твоей». Друзья, знаете, как это дорого? Почему? Потому что она невинная. Взяла на себя вину, чтобы примирить Давида, чтобы не допустить его изберечь в отмщение, чтобы не допустить кровопролития. А разве это не похоже на то, что Господь соделал? Он взял нашу с вами вину без вины и примирил нас с Отцом Небесным. Она унизилась, она богатая, красивая, умная, сказано, смотрите, лежит перед Давидом, пала к ногам его: «На мне грех, прости вину рабы твоей». Друзья, очень драгоценный пример, как добывается мир. И обратите внимание, я хочу прочитать это место, как Господь смотрел на это все. И Господь, и сказал Давид Авигеи: «Благословен Господь, Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне». Друзья, кто посылает миротворцев? Господь. «Благословен Господь, Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне. И благословен разум твой, и благословенно ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отмстить за себя. Но жив Господь Бог Израилев, удержавший меня от нанесения тебе зла». Господь использовал миротворицу, Авигею. И какой драгоценный пример нам в Писании, чтобы мы углублялись и углублялись, а таковы ли мы? А жертвуем ли мы чем-нибудь? А можем ли мы унизиться, чтобы кого-то примирить? Уже не самим примириться, а кого-то примирить. Когда мы читаем послание Коринфянам: «Все же от Бога Иисусом Христом, примирившего нас с собой». Христос примиритель. И давшего нам служение примирения. И мы должны примирять. И в том плане, в каком здесь сказано, примирять грешников с Богом. И примиряться друг с другом. И примирять тех, которых мы можем примирить. Потому что Бог во Христе примирил с собой мир, не вменяя людям преступлений. Бог во Христе примирил с собой мир. Друзья, все это драгоценные образы. Все это нам очень-очень нужно. Но прежде всего мы сами должны знать, друзья, что миротворец не сердится, миротворец не ссорится, миротворец не раздражается, миротворец не возмущается. Вот тогда будет глубокий мир. Вот еще хочется сказать вот о чем. Что бывает так, что, вот как в притче сказано 27-й, непрестанная копель в дождливый день и сварливая жена равны. Друзья, сварливый человек, я не буду говорить уже жена или муж, сварливый человек может быть источником мира. Сварливый человек может содействовать миру. И каждый день и точит, и точит, и точит, вот как копель в дождливый день, и капает, и капает. Никак. Она действительно, вот, слышишь, вот такие вот, как будто хочется прямо, как будто кран вот перекрыть, чтобы не капало, не капало. Апостол Яков говорит так. Где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Друзья, я вот так иногда думаю, ну что может быть действительно все? Все худое. Там можно ожидать все. Если в семье или если где-то в каком-то обществе поселился вот этот вот сварливец или сварливица, я не знаю, как правильно сказать даже. Там может быть неустройство и все худое. Сохрани нас, Господь, друзья. Мы способны погасить пожар, который может возникнуть в любой ситуации, только в одном случае. Если мы сами не утеряли мир, сами в себе не потеряли мир. Бывает так, что мы начинаем гневаться. Да, друзья, от этого можно сказать так по-человечески. Никто из нас не застрахован. Прогневаться мы их читали с вами вчера 23-ю главу Деяния апостолов. Даже такой выдержанный, такой испытанный, такой кроткий. Собрание говорит, мужи, братья, я всей доброй совестью жил пред Богом до сегодня. Друзья, и первосвященник приказал бить его по устам. Не выдержал. Вот он, гнев проявился, друзья, смотрите, читаем Псалом 4, 5 текст. Гневаясь, не согрешайте, размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утишитесь. Друзья, очень хороший совет Дух Святой дает. Когда нас посещает вот такое вот состояние, когда мы теряем сами в себе мир, лучше ничего не делать в это время, лучше ничего не говорить в это время. Пойти, вот так вот сказать, прям по-библейски, да, на ложах ваших. Иди ляжь на кровать. Иди отлежись. Иди успокойся. Уйди, пока у тебя температура пройдет. Когда ты остынешь. А потом начни что-нибудь говорить и что-нибудь делать. Не делай ничего в горячке. Не говори ничего в горячке. Это не будет миром. Друзья, мы с вами вошли в Новый год. И как бы хотелось в этом году искать мир. Друзья, вы вот смотрите, как получается, что иногда каким-нибудь даже неосторожным словом, даже не знаешь и что и как, и можно задеть человека. Очень-очень. Не к миру. Вы знаете, я пережил вот буквально недавно один такой случай в своей жизни. И я даже не знаю, как себя винить или как. Вот, но я хочу проверять себя и быть еще более осторожным. Я был в одной семье и так вроде ничего не сказал им обоим, ни ей, ничего такого обидного не сказал. И разошлись мы вроде по-хорошему. А потом я вроде бы так какому-то человеку передал, что значит, эта сестра держит своего мужа под каблуком. Я в жизни никогда, даже когда неверующий был, не мог такую фразу изобрести, что муж у жены под каблуком. Но я, видимо, с кем-то о них говорил, и потом этот товар завернули в такую упаковку, и вот так все это преподнесли. Теперь сестра ко мне приходит. Я опять в этот город явился. Через много времени я опять в этот город явился. Подходит ко мне сестра. Брат, я даже не знаю, как. Просить ли вас или не просить, вот побеседовать с вами, даже не знаю. Вы представляете, начало. Не знаю даже, мне просить вас, чтобы вы со мной поговорили, или не просить. Я говорю, ну, усматривайте как, если нужно, давайте побеседуем. Да я тоже не знаю, мне как-то неловко, может быть, и не надо. Я говорю, ну, не надо, что не надо. Ну, все-таки как-то, вот, может быть, надо, ну, давайте побеседуем. Отошли в стороночку, и она тогда, скромно так, вы знаете, я ведь услышал такое, что вы о мне сказали, что я своего мужа держу под каблуком. У меня прям все дрогнуло. откуда, что, как. Может быть, где-то неосторожное слово выскользнуло. А теперь сатана вот это все вот так вот обернул в такую грязную упаковку. И вы посмотрите, как это бумерангом возвращается, да? Как надо быть осторожным к своим словам? Что мы говорим? Вот обратите внимание в Писании, да? Ну, казалось бы, такой вопрос, ну, важный, нужный, насущный. Апостол Петр задает Господу вопрос такой. Господи, сколько раз прощать брату моему согрешающему против меня? Петр, остановись. Уже вопрос ясен. Сколько раз? И Господь знает, сколько раз. Он так и объяснит. Сколько раз? Вот пока тебе Бог прощает, вот и ты сколько прощай. Вот если же Бог перестанет прощать, ну тогда ладно. До 7 ли раз? Вы думаете, друзья, вот этот вопрос к миру. До 7 ли раз? А ученики рядом стоят, а могут подумать, ух ты такой, похвастался. 7 раз ты готов прощать. А мы чувствуем, что он немножко как бы похвалился. А я готов до 7. А может быть, кого-то заденет этот вопрос? А когда Петр говорил, вот мы читаем уже 26 главу от Матфея, вы посмотрите, это уже точно можно было кого-то задеть, и не кого-то, а из учеников можно было всех задеть. Тогда, говорит им Иисус, все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано, поражу пастыря и рассеются овцы. По воскресенье же моем встречу вас в Галилее. Петр сказал ему в ответ, как-то, поражу пастырь, рассеются овцы. К миру? Нет, не к миру. Миротворец будет очень осторожен к своим словам. Что он говорит? Кому говорит? В какой обстановке он говорит? В какие слова он облекает свои мысли? Вы посмотрите на апостола Павла. Это удивительный миротворец. Давайте посмотрим, с какими словами он обращается к Коринфянам. «Я охотно буду издерживать свое, истощать себя за души ваши, несмотря на то, что чрезвычайно любя вас, до чрезвычайности я вас люблю, я менее любим вами». Ой, друзья, какие слова миротворческие! Он не сказал, я вас чрезвычайно люблю, а вы меня так ненавидите. Это не к миру. Смотрите, какие слова выбирает. Я менее любим вами. Менее любим, вы посмотрите, как они на него думали. Положим, что я сам не обременял вас, но будучи хитр, они его в хитрости обвиняли. Лукавством брал с вас, они его обвиняли в лукавстве. А он им говорит нежно-нежно, я менее любим вами. Друзья, миротворцы, они не только жертвуют чем-то, как жертвовал Авигей, как жертвовал Давид, не только может унизиться, как унизилась Авигея, как унизился Гедеон, как унизился Авраам. Но миротворцы еще и очень мудрые, и очень осторожные в выборе своих слов. Друзья, вот через таких действует Господь. И мы должны весьма благодарить Господа, что Он есть великий миротворец. Он отдал самого себя. Он принял на себя всю вину, вспоминаем о людей. Он унизил себя, дальше уже некуда, вспоминаем и о людей, и Гедеона, и Давида. И вот такой ценой, друзья, досталось то, что Господь Иисус примирил нас с Отцом Небесным. Друзья, блаженный миротворец. Блажен. И кто действительно познал это блаженство, ищет блаженство, ну, сказать просто, мед пьет от того, что он встал на стезю блаженства. Пусть Господь нас благословит и дальше следовать этому миру. И давайте поблагодарим Господа, что благодаря Его унижению, благодаря Его потере, благодаря того, что плевали, заушали, гвозди забивали, все Он вытерпел. Для чего? Чтобы нас примирить с Отцом. Пусть Господь нас благословит быть блаженными, быть миротворцем, искать мира и следовать за Ним. Хвала Господу за все. Аминь. Помолимся.